Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня во вторник, 9 июня, время 21:03 в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале и снова рады видеть у нас Михаила Ивановича Крутихина. Михаил Иванович, приветствую.
Добрый вечер.
Мы назвали «Удар за ударом», так эфир, ну, это отсылка к одному из блокбастеров в свое время, по-моему, о Ближнем Востоке рассказывающем, о событиях там, ну, очень уместно, мне кажется, поскольку буквально накануне, там вот несколько дней, буквально до сегодняшнего дня, мы наблюдаем обострение опять на Ближнем Востоке с Ираном, с Ливаном, Израилем, а теперь уже, видимо, и Соединенными Штатами. Вот буквально несколько часов назад Трамп выступил заявление о том, что сбит американский вертолет, военный, видимо, вертолет, над Армузским проливом. Там ничего не говорится, погибли пилоты, не погибли пилоты, что там происходит. Ну, может быть, он не такой большой пролив, может, пилотов-то как раз удалось спасти, не знаю ничего. Но мы, собственно, это и хотели обсудить, потому что, с одной стороны, Трамп сдерживает Израиль, заявляет о том, что мы накануне заключения соглашения, но он это говорит уже 2 месяца, пока остановка войны была. Да? Я уж не говорю с отсылкой к украинской войне. Ничего не происходит, Иран ничего не делает. Более того, ситуация постоянно эскалируется за счет спорадических отдельных обстрелов со стороны Ирана. То ли баз США, вот Израиля, в частности, за ливанские обстрелы, в свою очередь, где это ответные обстрелы на обстрелы Хезболлы, севера Израиля и так далее. Ну, то есть такой бардак, такой хаос, и во всем этом возвышается Трамп, который все время рассказывает какие-то небылицы. Ну вот так это выглядит. Я не говорю, так это или нет, но выглядит это точно так. Потому что у него все время все накануне мира находится. А признаков того никто не обнаруживает. Отсюда вся та же потребность разобраться, зачем он это делает, ну и, соответственно, куда это все ведет. Потому что, по-видимому, это ведет к выборам ноябрьским, но и одновременно к такому же большому поражению республиканцев, помимо всего прочего. Итак, вот как вам видится эта ситуация, особенно с новым витком, который чреват, в общем, возобновлением войны, видимо?
То есть я должен найти какую-то логику в том, что происходит вокруг Трампа на Ближнем Востоке и так далее. Нет, нет, нет. Это дело совершенно неблагодарное, но попытки можно какие-то делать, естественно, потому что мозги работают пока еще, и надо что-то найти, объяснение хотя бы для самого себя. Что касается инцидента с вертолетом, да, там вертолет, как сказал Трамп, это вертолет был, ну, супер-пупер современный, оснащенный бог знает чем. 2 пилота спасены, они в безопасности. И Трамп сказал, что он вынужден будет на это ответить. Как, что ответить, неизвестно. Ну, вероятно, по какому-то объекту в Иране будут нанесены удары. Потому что удары в ответ на иранские обстрелы американских военных баз на Бахрейне, в Кувейте, в Саудовской Аравии, там были обстрелы. Обстреливали системы ПВО, радарные установки, ну, позиции, ракетные позиции, но в основном все это у американцев было на побережье Ирана. Вот около острова Кешм, там странный такой звук, его трудно воспроизвести русскому человеку, Бендер-Аббас, и рядом восточнее Бендер-Аббаса, на побережье, там тоже военные объекты, которые подверглись бомбардировкам. Что сейчас, почему ударят, неизвестно. Ну, список-то, база данных таких объектов, она очень большая, и там делятся между собой израильтяне и американцы, как я понимаю. То есть, поскольку, чтобы не наносить удары по одной и той же цели, они каким-то образом еще в свое время это все поделили. Так что ждем опять каких-то ударов. И ждем после этого, что Трамп скажет, что это не нарушение ситуации прекращения огня. Нет такого нарушения. Это не война. А он через день, через два ждет окончательного ответа от иранцев на окончательный вариант какого-то соглашения. То ли опять меморандума, как он говорил, то ли вообще полного соглашения. Кто-то сегодня посчитал, я упустил, как всегда, когда несколько лент всяких новостей читаешь, что упускаешь автора. Кто-то посчитал 37 раз подряд. Вот Трамп объявлял дедлайны, что вот-вот-вот будет опубликовано что-то такое, окончательное соглашение с Ираном. Значит, чтобы танцевать от какой-то печки, ну, на которую точно совершенно вот есть данные, объективные совершенно данные, это первое. Иран не собирается заключать с Трампом никаких соглашений о ядерной программе, о передаче кому-то обогащенного урана и так далее, и так далее. Иран не собирается разделять в этих якобы договоренностях Ливан и Иран. То есть он требует, что если уж война прекращается в отношении Ирана, то же самое израильтяне должны сделать в отношении Ливана, то есть войны против террористов Хизбаллы и сектора Газа. То есть Израиль полностью должен прекращать борьбу против тех, кто его обстреливает ракетами, кто ставит своей целью уничтожить государство Израиль и всех уничтожить евреев. Вот с ними бороться нельзя, по мнению иранцев. Это все наоборот. Они должны с Израилем бороться. И никакие соглашения, которые вот это не будут учитывать, они для иранцев неприемлемы. То есть... Если Трамп готовится к какому-то соглашению без вот этих главных вещей, то мы не знаем вообще, что такое, что за соглашение такое. Тут надо сразу сказать, соглашения никакого нет, оно невозможно. Трамп разговаривает, ну, с каменной стенкой. Вот абсолютно. То есть вот там уперлись. Мало того, когда в Иране видят, что Трамп не готов на решительные действия. Вот он много грозит, вот те самые 37 раз. Будет страшно, Иран погрузится в каменный век, мы его сотрем с лица земли там, и так далее, и так далее. Они поняли, что это треп. Ну уж, слава богу, мастера трепа на Ближнем Востоке, там их много таких, они могут распознать, когда есть за этим какое-то... какая-то сила, какие-то действия. И когда это пустое сотрясение воздуха. Вот у Трампа оказалось, что это пустое сотрясение воздуха. И поэтому они ему стали диктовать условия. Если вы хотите, чтобы мы вот что-то такое сделали, приструните Израиль, не позволяйте ему ударять по Бейруту, по южному пригороду Дахия, где находятся командные пункты Хизбаллы. И Трамп, вот как бы вот он как на поводке идет вот у этих товарищей из Тегерана, он начинает диктовать Израилю, что можно делать, что нельзя делать, и, пожалуйста, вот не нарушайте ничего. В Израиле вспомнили историю, в течение которой много раз они нарушали и рекомендации, и прямые запреты американских президентов. Много раз было. То самое приключалось с Байденом, с его администрацией, когда он просил не нападать на сектор Газа, когда он просил не отвечать в Южном Ливане на то, что оттуда идут обстрелы. То есть все полностью проигнорировали. Как он просил не влезать в Сирию, не расширять зону дальше на восток от голландских высот. Ничего, все это было проигнорировано. Теперь оказывается, что даже и с Трампом то же самое можно делать. То есть, ну, если он ничего не делает в отношении тех, кто им командует из Тегерана, то, в общем-то, судя по всему, он не собирается ничего делать и с Израилем. И израильтяне показали, что они, в принципе, уже теперь готовы действовать даже без поддержки Соединенных Штатов. Ну, что это значит? Им очень нужна была эта поддержка. Давайте вспомним, вот когда главные удары должны были наноситься по ядерной программе Ирана. Что это означало? Она вся под землей, глубоко. Это нужны были вот эти бомбы знаменитые американские по 13 тонн.
Да, тонны.
Бомба, которая может вот туда проникать и там что-то такое разрушать. А бомбу эту могут нести только американские самолеты, потому что в Израиле таких самолетов нет. Тем более там надо ее прицеливать каким-то образом. Это нужна была помощь. Вторая помощь нужна была в обеспечении пролета израильских самолетов. То есть воздушное пространство над Иорданией и над Ираком с помощью американских военных баз на Аравийском полуострове. Надо было вот обеспечивать это. Потом американцы где-то дежурили на всякий случай, если собьют израильский самолет, то надо было подбирать летчиков, надо было обеспечивать эвакуацию личного состава. Еще дальше американцы обеспечили налеты на Иран с помощью своих самолетов-заправщиков, которые кружили вот в нужных квадратах карты, и к ним подлетали, как к АЗС, истребители-бомбардировщики, да, заправлялись и летели дальше. То есть вот это все нужно было. И вдруг сейчас выясняется, что израильтяне совершенно самостоятельно могут это делать без поддержки. Во-первых, им уже не нужны эти бомбы. Потому что то, что надо было сделать вот этими бомбами, это все было сделано в первые же часы тогда вот этой войны. Ну, погребли вот эти ядерные объекты в Иране. Теперь у Израиля есть возможность обеспечить... Во-первых, у них появилось больше самолетов, дозаправщиков для воздуха. Второе, у них появились новые совершенно боеприпасы, то есть баллистические, аэробаллистические ракеты, которые запускаются в 150 километрах от цели с самолета, а качество их – это баллистическая ракета. Она летит со скоростью, вот когда, уже когда она приближается к цели, это 6000 километров в час, ее невозможно ни траекторию отследить, ни, естественно, перехватить, то есть вот уже это. Дальше, судя по всему, ну, начинаются уже утечки. Ну, невозможно, в наше время без утечек никак нельзя.
Ну, да, да.
Вдруг якобы в качестве, ну, промежуточного пункта операции против Ирана вдруг появляются две точки. Значит, первое – это Сомалиленд, где израильтяне признали независимость этого государства вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами. И там вот вроде бы они уже разворачиваются в военном плане, и оттуда начинается что-то такое интересное. А дальше вдруг, не к ночи будет помянут телеканал CNN, вдруг рассказывает, что у израильтян есть еще и опорные военные интересы в Азербайджане, откуда тоже можно что-то такое делать. И вроде бы так получается, что даже без американцев, пусть они не мешаются, вот, не то что не помогают, израильтяне способны что-то делать с иранцами. Последние две волны налетов, вот за одну ночь они то, что сделали, они уничтожили там до 15 каких-то очень важных целей, связанных и с баллистическими ракетами, с военными какими-то объектами ПВО, уничтожили опять ПВО в западной и в центральной части страны, сделали себе открытое небо над Ираном, где можно летать, смотреть и действовать. И даже нанесли удар по какому-то нефтехимическому предприятию, где делали компоненты для чего-то военного. Да еще и по университету, где готовили кадры для аэрокосмической отрасли Ирана. Так что очень-очень продуктивный был налет. Мало того, прошли слухи, что даже командующего корпусом стражи Исламской революции они ликвидировали. Но пока это не подтверждается. Так что, да. И вот ситуация такая, что а Трамп-то здесь вообще при чем? Вот вроде бы там, да, на Ближнем Востоке идет такое. Первое, что мы наблюдаем? Большие друзья Соединенных Штатов, но они действительно друзья и союзники, это арабские государства Персидского залива. И вдруг там начинается, ну, я бы не сказал брожение, а начинается такое движение, когда вроде бы они осознали, что Трамп-то первое, ну, смотрите-ка, он своих партнеров по НАТО кидает. Он, смотрите, Израилю грозит пальчиком, чтобы тот террористов не трогал, а террористы, они и для саудовцев, и для Эмиратов, это тоже зло. Да еще и от Ирана ждет того, чего от Ирана никто не ждет и не дождется никогда. То есть он вот эти 37 его дедлайнов. И они стали, что они стали делать? Они деньги стали выводить из Соединенных Штатов. Если уж Катар, который влез по уши в Соединенные Штаты миллиардами долларов, вдруг начинает прекращать финансирование американских университетов. Дальше мы видим, что из американских банков начинают течь деньги снова в Персидский залив, на Аравийский полуостров, саудовские деньги, эмиратские деньги, деньги Катара. Вдруг постепенно оттуда, ну, смотрят, что-то нет большой надежды на то, что там в Соединенных Штатах дела делаются. То есть в политике на Ближнем Востоке Трамп терпит поражение.
То есть это можно прямо констатировать, что все задачи и цели, которые он ставил перед военной операцией, там соглашение Авраама, да, план Авраама, другие вопросы, связанные с нефтяным рынком Ближнего Востока, ну, как часть
мирового. Вот тут нужно немножко задуматься. Да. Дело все вот в чем. Там, если мы сейчас вот переходим к нефтяным делам, то там разворачивается тоже такая... Ну, история, которая немножко странная. Вот пошли разговоры насчет того, что американские компании, нефтяные компании крупные, а мы видим даже вот их интервью руководителя ExxonMobil, руководителя Chevron, которые говорят, вы знаете, если вот так дело пойдет, если будет закрыт этот несчастный Армузский пролив, если такими темпами Соединенные Штаты будут опорожнять свои стратегические и коммерческие резервы добытой нефти в нефтехранилищах, то где-то уже в течение этого года мы увидим цены барреля 160, а может быть и 200. Это вот их оценки такие, вот этих деятелей. То есть они вроде бы, если верить печати, то они пугают американскую администрацию тем, что что-то надо делать, иначе вот у нас тут плохо вообще будет. А с другой стороны, я думаю, что вот этот диалог, он не односторонний. То есть вот не их угрозы как бы американской администрации, ну а угрозы какие? Если такие высокие цены будут, то и цены на АЗС в Америке, они должны повыситься, и удар по политическому престижу, по шансам победы на выборах и так далее, и так далее. Они вот, шансы-то снижаются у Трампа. А там происходит, я думаю, еще и обратный процесс. То есть, когда в результате закрытия этого Персидского залива от внешнего мира пошли расти нефтяные цены, то американские нефтяные компании поначалу ужасно обрадовались. Ну как же, вот цены растут, а нам тут обещали всякие аналитики, что они с 27 года будут там где-то, выйдут на отметку 33 всего доллара за баррель, и дальше снова будут падать. И у нас в Соединенных Штатах все, вот мы достигли потолка уровня добычи нефти, а дальше все будет снижаться, потому что никто при таких ценах финансировать такую отрасль не будет. И они обрадовались повышению цен, и там наступила такая эйфория. Ну, сначала, конечно, побежали вкладывать деньги в новые проекты. Это прекрасно. В новую инфраструктуру по транспорту, и нефти, и газа, и так далее. Вот там все проекты не перечислить, но это расцвет американской нефтегазовой отрасли. Но жадность их завела немножко дальше. Потому что если в мире такие замечательные цены, то чего же мы будем здесь этой нефтью и нефтепродуктами торговать в Соединенных Штатах, где цены не такие уже высокие? Давайте туда все отправлять. И пошла волна американского экспорта, какой не было в истории. Вот в таких объемах нефть и нефтепродукты из Соединенных Штатов пошли, что это подтолкнуло цену внутри Соединенных Штатов. И, судя по всему, американская администрация, это не только они пугают Трампа, а вот Трамп со своей администрацией стал пугать американских нефтяных баронов. Ребята, если вы вот от своей жадности доведете до того, что мы тут опустошим наши резервы нефти, национальные, стратегические, а не только коммерческие, то вам же тут же плохо-то будет. Поэтому давайте умерьте свои аппетиты. И это произошло. вот уже где-то примерно дней 12, как я считаю, снизился объем американского экспорта за границу вот этого. Больше стали оставлять внутри страны. Цены на АЗС медленно-медленно, но пошли все-таки вниз. Трамп ужасно обрадовался. Он стал вот цитировать, что смотрите, цены идут вниз. И дальше он стал ерунду говорить, что вот они совсем сейчас обрушатся, когда откроется Ормузский пролив. Ну, а пролив-то, кстати, не откроется. Дело все в том, что я сегодня видел маленький опрос. Один из хороших аналитиков таких, живущих в Техасе, опубликовал опрос. Как вы думаете, до конца года Ормузский пролив откроется или не откроется? Вот в профессиональном сообществе он это все. 27% только сказали, что да, откроется. 40 с лишним процентов сказали категорически, никто не откроет этот самый Ормузский пролив. А остальные говорят, частично может быть открыт Ормузский пролив. Значит, что это означает? Первое, это рынок не ожидает открытия этого пролива. Угу. Первое, потому что мы смотрим, что даже и цены на мировом рынке, они, в принципе, приспособились к нынешней ситуации. Без вот этого Ормузского пролива нефтяной рынок мировой, ну, в принципе,
там может функционировать.
Может функционировать. Потому что явления были вполне предсказуемые. А предсказуемые такие. Это стал съеживаться спрос на нефть. Угу. Вы посмотрите последние данные китайской таможни. А китайцы резко сократили импорт нефти, он не нужен им. Китайцы стали переходить на другие энергоносители, что-то экономить, принимать какие-то меры. Да и другие страны принимают меры к тому, чтобы постепенно сократить потребление нефти. То есть, как только высокие цены, так спрос уседает. А дальше те же самые Соединенные Штаты, которым нужен где-то коридор нефти, чтобы продолжать финансирование своей нефтяной отрасли. Им не нужно, чтобы вот там цены взлетали на 200, на 160 долларов где-то за баррель, потому что тогда вот тот самый спрос, он резко понизится. Это уже было в 80-е годы, это уже было. Вот они видели сокращение спроса. Была такая трагедия на рынке. И им нужно вот сейчас 85-90, где-то вот это самый удобный уровень. И поэтому вот я как-то пытаюсь найти рациональное объяснение тому, что делает Трамп на Ближнем Востоке. И вот одно из объяснений, один из сценариев, это то, что вот поддерживается напряженность там. Но такая напряженность, чтобы не было больших военных действий, из-за которых может взлететь цена нефти очень-очень высоко. А вот так, перестрелки, условно говоря, какие-то не очень большие, которые удерживают вот этот коридор, ценовой коридор нефти, вот в том самом диапазоне от 85 до 100 где-то долларов. И это очень удобно, это хорошо. Вот это надо поддерживать. Вот что он делал. Это по поступкам уже тут надо судить. Потому что вот та ситуация, которая создана в заливе, ни войны, ни мира, и вот эти вот все перестрелки, они способствуют тому, что коридор остается прежним. Ничего не падает, то есть не открываются ворота в Персидский залив, цена нефти не падает. Цена нефти не растет безумно из-за того, что там в результате военных действий пострадают и промыслы те же саудовские, там еще что-то. Это все держится вот так вот, вот на таком вот более или менее тревожном уровне. И рынок стабилизировался до некоторых веков. В некоторой степени. То есть здесь тоже какое-то рациональное зерно можно найти. А вот то, что касается его вот этих отношений с Ираном, очень странных отношений с Ираном.
Весьма.
Да, то здесь, ну вот, здесь у меня смешанные чувства. Потому что когда пришла эта администрация новая, я с ней связывал довольно такие сильные ожидания по поводу того, что она наконец-то сменит, ну, абсолютно ватную какую-то такую мутную, туманную администрацию Байдена, который ни черта не мог делать ни на Ближнем Востоке, ни в Европе, ни в Соединенных Штатах. И что-то будет, несмотря на всю вот клоунаду президента нового, дела какие-то пойдут.
Да.
Что-то будет такое вот событийное. И мне очень не хотелось отказываться вот от этой идеи, но постепенно я вижу, что вот Трамп, он, ну, не отвечает тем задачам, которые должны перед, с точки зрения национальных интересов Соединенных Штатов. Вот он эти интересы, долгосрочные интересы, только в чем-то-то проявляется, ну, в частности, в поощрении большого бизнеса в нефтяной отрасли. Да, вот тут проявляются такие интересы. А где-то дальше, ну, вы посмотрите, выходит министр войны теперь уже Соединенных Штатов и начинает рассуждать про отношения Европы и Америки. Вот Америка помогла вам в свое время против гитлеровцев. Там вот, смотрите, что было с высадкой десанта и так. И с той же, абсолютно тут же на голубом глазу объявляется, что американцы сокращают свои военные отношения с НАТО, с Европой, чуть ли не выводят оттуда войска и так далее. Ну, то есть вот тут полный разлад. И очень хочется видеть один сценарий, который, ну вот, поневоле возникает в мозгах сценарий, который, а вдруг это вот так? Вероятность его микроскопическая, этого сценария. А что, если Трамп – это вот такой спящий лев? Давайте так вот прям. Как вот притворяется дохлым лев в саванне. Вокруг собираются обезьяны, вокруг собираются стервятники, гиены и так далее. Собираются разделать эту тушу льва. И там, значит, и вот он их всех смотрит, потом глазки открывает и начинает с ними расправляться. Хитрость, мол, такая. И мы сейчас видим, как Трамп, по-моему, он засыпал сейчас на спортивном матче несколько часов тому назад. Вот очень мне напоминал он вот такого спящего льва. Очень хочется, чтобы это было какое-то рациональное объяснение тому, что он делает. А вдруг он действительно вот притворяется, а потом вскочит и что-то такое решительное сделает? Я даже не знаю. Очень слабая надежда. Вот боюсь, что если эта надежда иссякнет, то тогда вот до самого окончания своего президентства, когда бы оно ни кончилось, потому что мы не знаем, дотянет он до конца или не дотянет, вот там уже надежда на то, что будут какие-то решительные действия вместо клоунады и словословий всяких, и строительства бального зала к Белому дому, вот что-то другое, не знаю, появится или не появится. Пока остается только вот лелеять какие-то маловероятные сценарии.
Вы знаете, Михаил Иванович, если вы позволите реплику, ну, эксперты высказывают такое мнение, особенно там вот я слышал израильских экспертов, других, которые говорили, вот вы не понимаете, это вот его такая тактика, он всех в нервотрепку вводит и, значит, провоцирует их и сам, как бы, как, знаете, птичку спугнуть свистком, она подлетела и ее, значит, ударить по ней дробью, как на охоте, да. Но проблема в том, что у него цейтнот. У него в ноябре выборы. То есть он это должен сделать, потому что его по рукам и ногам свяжут оппоненты, которые придут к руководству, например, Палаты представителей. А говорят, что и такая колебается ситуация при одной трети смены сенаторов, да, понимаете? Да, да. Если он должен что-то сделать, то делать надо сейчас, потому что там ситуация совсем не будет благоприятной уже после ноября. Ну, объективно, а мы не видим, что он понимает эту ситуацию цейтнота, да? Он думает, что он после ноября будет править так же, как и в предыдущие, ну, к тому моменту уже почти два года будет, да? Оставшиеся два года он будет таким же, как и в первый срок. Но ведь даже в свое время, когда он был 45-м президентом, предыдущий его срок каденции через одну, да, от Байдена, он тоже в таком же положении оказался. Вначале старт, а потом, так сказать, и кадровые перемены вынужденные, И, значит, поскромнение всех планов. Вот, это ритуальные встречи, там даже с Ким Чен Ыном на границе, ну и так далее. То есть у него просто нету времени по многим причинам. И тут не очень понятно, когда этот лев откроет глаза и начнет жрать макак. Вот совершенно непонятно.
Ну, то есть мы, как говорила моя покойная вятская тетка, нет мозгов, так своих не дашь.
Да.
Мы не можем ему вкладывать какие-то в голову планы, которые можно было бы осуществить, но ему срочно надо что-то делать. Так поэтому мне иногда кажется, что, скорее всего, он может наплевать даже на начинающийся мундиаль и начать какие-то серьезные военные действия на Ближнем
Востоке. Именно в Иране. Но так ему вчера надо было сделать, потому что чем больше проходит времени, уже 2 месяца с момента остановки боевых действий, тем больше возникает факторов, которые его вяжут по рукам и ногам. Вот сейчас начнешь, а если ничего? А если цены взлетят? А если избиратели среагируют? А если? То есть нельзя было останавливаться. Он остановился совершенно произвольно. Просто потому, что мы бьем, а вот финального результата нет в виде смены режима. Есть промежуточные.
Да, это традиция американская. Вот когда они очень часто останавливали события в такой точке, когда надо было бы им дать возможность продолжиться.
Да,
ну, это, война 73-го года, много что еще на Ближнем Востоке.
Ну да. Нас 11500 зрителей, ну чуть без малого, смотрит. Больше 3000 поставили лайки этому эфиру, как обычно, как всегда. Я напоминаю нашим зрителям, что нужно, обязательно, важно подписываться на канал Фейгин Лайф. Пометьте колокольчиком, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Обязательно поставить лайк этому эфиру и распространить ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну и поскольку мы уже 30, скоро 2 минуты в эфире, я посередине напомню нашим зрителям о том, что если вы, живя в России, испытываете проблемы, а сейчас они не смешные, с доступом к блокируемому контенту, я могу сказать, что и лихорадят все VPN, это точно абсолютно, вон там какой-то, говорят, амнезия совсем рухнул и так далее, не знаю, правда, нет. Но пока вот мы можем рекомендовать именно наш Фейгин VPN, поскольку он все-таки работает, несмотря на то, что атака продолжается в попытке, в общем, заблокировать на территории Российской Федерации VPN. Ну, здесь другого способа нет, кроме как этим VPN обладать, потому что в противном случае все, конец, доступа нет ни к американским социальным сетям, ни к мессенджерам, ни к чему, и что тогда? Какая альтернатива? Альтернативы нет. Поэтому я очень сильно рекомендую нашим зрителям, тем, кто еще не воспользовался нашим предложением, обязательно подписаться на Фейгин VPN. Я рекомендую сразу годичную подписку оформлять. Вот, через Telegram-бот, ссылка есть в нашем чате, Фейгин VPN-бот в Телеграме, ну и на сайте feiginlife.net, страница которого демонстрируется, в описании к этому видео есть ссылка на этот сайт, заходите туда, там есть разные способы, каким вы можете эту подписку оформить. Не ждите ничего, хорошего ничего не будет, там настроения самые радикальные внутри партии власти, ну, регуляторов и так далее, Роскомнадзору. Поэтому сделайте это прямо сейчас. Ну, а мы продолжаем. Михаил Иванович, тогда в контексте этого всего, внутри самого Ирана хочется понять, какие-то структурные, политические изменения вообще происходят, или они, скажем так, начали, а потом раз и съехало все на салазках вниз, раз и нету. Вот что происходит там?
Нет, ну там полный разлад у руководства с населением страны.
Ну,
потому что, да, мы видим, что ежедневно выгоняют, ну, как у нас, бюджетников. В Иране там организовать демонстрацию, довольно такую крупную демонстрацию, это ерунда. И тем более ежедневно все это можно делать. Особенно женщины, тетки вот там в чадрах, их много-много их ходит. Они флагами размахивают, они кричат смерть тем, кто хочет компромисса. То есть никаких уступок, мы вот такие, мы, ну, исламская революция. и стали опять размахивать осью сопротивления. Вот было такое, раньше у них, ну, смотрите, наше гигантское достижение, вот нашей Исламской Республики, это ось сопротивления. Это было шиитские подразделения в Ираке, дальше сирийский режим сторонник, mm-hmm. дальше Хезболла, там вот всякие арабские типа джихада, Хамаса, да еще и потом йеменцы к этому делу примкнули. Смотрите, целая ось сопротивления аж до самого Средиземного моря там протянули вот такое. Потом как стали израильтяне рубить им, ну, рухнул режим Асада, а дальше уже стали рубить как следует вот по этим самым, по щупальцам, которые протянулись. Хамас с Хезболлой, вот, ну как вот, они не в том состоянии, чтобы оказать глобальную поддержку своему хозяину в Тегеране. А теперь стали опять кричать, что нет, все, мы уже сейчас должны эту ось сопротивления восстановить. Первое, это опять кричат, Хезболла там должна работать. Второе, они говорят, у нас есть хуситы в Йемене, и мы будем перекрывать не только вот Ормузский пролив, но еще и Баб-эль-Мандебский. Ну, не знаю, будут, не будут, но криков, воинственных криков оттуда идет очень много. Думаю, что серьезных вот материальных ресурсов для того, чтобы такую войну полномасштабную на весь регион учинить, у них нет. Если вдруг что-то, намеки на что-то появятся, то тут прилетят опять самолеты, не только израильские, но, думаю, американские тоже. Они рядом тут дежурят. Они могут в это дело вмешаться и думают. Вот прямо иранцы ведут себя так, как будто провоцируют. Вот хотят. Или хотят испытать, где эти самые красные линии у Трампа. Вот насколько их хватит его этих дедлайнов и предупреждений в этой, всей этой театральной фигни. Вот играют на этом. А население молчит. То есть вот оно с политическими какими-то лозунгами на сцене не появляется. Ограничивается чем? Вот идет машина с заднего сиденья, фотографирует человека, сидящего на пассажирском сиденье, а у него в руке лист бумаги, на котором написано по-английски: «Дайте нам оружие, тогда мы будем против этого чертового режима там вот выступать». Это что? Это вот демонстрация? Это сопротивление такое? Или фига в кармане, вот кухонные такие вот оппозиционеры, идут выступления, но сейчас немножко заглохли они. Начали старшеклассники, потом к ним присоединились в нескольких университетах студенты. Там ввели новые правила начисления баллов при поступлении в университет. И, то есть, качество знаний стали больше требовать, а качество знаний – это у дорогих школ, у каких-то таких элитных школ. И публика, которая не элитная, она стала, вот молодая публика, выступать. Ни одного политического лозунга нет. Они требуют справедливости при проведении экзаменов, начислении баллов, вот это. Можно это считать оппозиционным движением? Нет, конечно, вот этого нет ничего. То есть это все силой не разгоняют. Ну, разгоняют, но не силой. Не так, чтобы из пулеметов открывать огонь по молодежи. Так что пока там все вот это затихло. Репрессивный аппарат наготове. Он может подавить любое, все, что там происходит. То, что никаких соглашений с американцами не будет, это совершенно определенно. То, что иранцы вроде бы, по многим сообщениям, вытащили откуда-то засыпанные пусковые установки. Ну, даже в Соединенных Штатах, по-моему, даже Трамп упомянул, что где-то до 20-21% бывших вот баллистических ракет и установок для запуска, они еще сохранились. Ему тут же американская печать спрашивает: ребята, а что вы не летите и не уничтожите вот им эти оставшиеся уже выявленные точки? Ну, он не отвечает на такие вопросы. То есть в Иране, ну, как готовятся, там празднуют победу. Вот поскольку в результате всей этой войны режим сохранился, сохранились институты все режима, вот кроме богословского,
Да, то есть он вот сильно пострадал, по-видимому.
А там вот там есть там трения, но их быстренько придавили, эти трения, между вот ребятами в погонах, то есть корпус стражи Исламской революции в первую очередь, и теми, кто в челме, вот эти вот ахунды, муллы, аятоллы и так далее. А они вообще не имеют сейчас никакого там голоса. Ну, какие-то из них там, например, сидят в комиссиях парламента. И вот они что-то такое говорят. Среди людей, которые принимают политические решения, стратегические решения, вот я их в последнее время уже не 9, а 10 человек насчитал. Я за ними пытаюсь следить все-таки. Там у них только один в челме. Это человек, который за юридический аппарат страны отвечает. ЭЖИ по фамилии. Вот он. Остальные все военные, все генералы. Но то, что говорят президент Пезишкиан, он там решений никаких, в общем, не принимает. Это чисто техническая фигура такая. Но он недоволен, судя по всему, тем, что происходит, потому что он отстранен от власти, и он, с ним не советуется никто. То, что там отсутствует этот верховный лидер, его так и не показывают никому. Это говорят, что он вот такое-то вот постановление издал, такую вот фетву выпустил, там еще что-то. Но это напоминает тот старое вот определение, как в одном замечательном фильме советском еще, «Дурилка картонная». Вот
да, когда там показали... Место встречи изменить нельзя это.
Да, вот показали там, когда из картона сделали его фигуру, сверху прилепили его изображение. И так до сих пор этот мем расходится по всем социальным сетям. Вот он такую роль сейчас играет, дурилки картонной, с которой Трамп якобы переговоры ведет там и даже говорит, что тот еще жив. Ну, я очень сильно в этом сомневаюсь. А так вот Иран живет, тяжело людям жить, это видно. Есть перебои в снабжении, серьезные, медикаменты, некоторые виды продовольствия. Самое главное – это цены. Цены безумные совершенно. То есть, вот, чтобы купить там продовольствие, курицу там какую-нибудь, это да, надо потратить бешеные какие-то деньги. Будет вот летом сейчас опять очередной сеанс жажды. То есть, в Тегеране воды... Будет опять кризис с поставками воды, просто питьевой. Ну,
это разная периодичность там и раньше происходит.
Это уже шестой год, вот такая засуха, и водохранилища пустые, там будут перебои с электроснабжением. Мы видим, что с бензином перебои. Но в Иране, по-моему, самые дешевые цены в мире на бензин, но тем не менее его все время не хватает. Несмотря на то, что завод все-таки еще работает, нефтеперерабатывающий, но вечный кризис с этим. И часть напряжения удалось снять, когда снова подключили хотя бы немножко интернета. Потому что когда интернет отключали, и он там, бог знает сколько, отсутствовал в стране, за исключением белого там интернета, вот какие-то белые снимки, выдавали, кому надо, выдавали. Выяснилось, что это больше 10 миллионов человек оказались без работы, вот, без интернета, без сетей, которые торговлей занимались. Сервис. Тик-таком командовали, каким-то тик-током, или я уже не знаю, тик-током, я не участвую. Но это серьезно. Это была напряженность из-за того, что люди потеряли работу такую. И поэтому вот из-за того, чтобы снять часть напряженности, потому что протесты росли вот даже больше, чем из-за высоких цен. И было принято решение руководством вот этим, что, ребят, давайте хотя бы немножко им дадим этого интернета. Когда были налеты последние израильские, то опять вырубили полностью весь интернет.
Ну, понятно.
Да, но это все знают, что это вот такой рычаг, который надо, клапан, не рычаг, клапан, естественно, выпускать какое-то давление. Но в принципе, вот я думаю, даже в таком состоянии, в очень тяжелом, и инфляции, и дороговизны, и бог знает еще что, они еще довольно долго могут протянуть. сохраняя режим. Для того, чтобы ухудшилось положение, это надо опять военную операцию какую-то проводить. Я не говорю про наземную операцию, нельзя, и не получится ничего с наземной операцией. А вот какую-то военную операцию, которая, ну, блокада работает, то есть вот им нет возможности получать дополнительные денежные средства какие-то от экспорта. Но все остальное сохранилось, и у населения, у режима есть такая подушка безопасности еще, потому что население пока на улице не выходит, не протестует, и оружие в полицейских участках не захватывает.
Ну да, да, да. А, ну что же, мы 45 минут были в эфире, насыщенный эфир. Очень интересная информация, вот, дает понимание нашим зрителям о ходе событий на Ближнем Востоке, ну и дальше. И те 12 с лишним тысяч, почти 12-200, которые нам сейчас прямо смотрят наш эфир, просьба к ним распространить максимально ссылки на этот эфир в ваших аккаунтах, в социальных сетях и группах. Поставьте лайк этому эфиру, как это сделали 4000 зрителей. Ну и обязательно-обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну что же, Михаил Иванович, спасибо вам огромное. Ну, будем следить за ходом событий, безусловно, они влияют на все остальные события в мире, и на Америку, и на европейский континент. Так что для нас это остается актуальным. Ждем вас снова через некоторое время.
Спасибо и всего доброго.
Спасибо всем, всего доброго, до свидания.